чтобы посмотреть, что было в предреволюционные времена, как до революции готовили народ к таинству брака, мы давайте попробуем посмотреть вот этот пример, и, может быть, нам будет понятно, как мы так дошли до того, что у нас сейчас происходит, как в нынешние времена происходит подготовка. Вот факты, мне кажется, они очень такие красноречивые. Это настольная книга для священно-церковнослужителей протоиерея Сергия Булгакова, страница 1248-1249. Это приложение к теме. Мне кажется, о многом говорят вот эти вещи, чтобы нам понять, почему случилась эта трагедия 17-го года в России, почему сейчас мы в таком сложном положении, вся наша страна и весь народ, ну и почему церковь сегодня никак не может подняться, и, наверное, уже нет в ней потенциально сил, чтобы подняться в духовном плане. Вот что было незадолго перед революцией. Значит, вот такая там ссылка. Такие разъяснения даются по поводу того, как нужно подготовить людей к таинству брака. По кормчей, смотри 50-ю главу, значит, в кормчей это было написано, то есть на Руси это должны были знать, пастыри, архипастыри особенно, и так должны были вести народ. Итак, по кормчей, вступающие в брак, должны знать исповедание веры, то есть веру во единого Бога, символ веры, да? Обратите внимание на перечень требований. Первое. Должны знать символ веры, молитву Господню, то есть Отче наш, Богородица Дева и Десятисловие, которое есть 10 Божьих заповедей. Точка. Все. Вот здесь уже виден сам как бы формальный такой подход. Значит, символ веры, Отче наш, Богородица и 10 заповедей Ветхого Завета. Ни Нового Завета, ни евангельские блаженства. Ни множество других заповедей евангельских. Ни спасительную жертву Господа Иисуса Христа. Ни вопрос грехопадения. Хотя в символе веры все это скрыто. Но что такое зазубрить и прочитать наизусть? И другое понять и объяснить глубинный смысл всех вот этих догматов, которые заложены там в символе веры, сформулированы. Это совершенно разные вещи. Также и молитва «Отче наш». Если с детства ее можно заучить, вызубрить, и пусть даже неграмотный народ с ошибками, но ее наизусть знали, и Богородицу Деву все знали наизусть. Символ веры может быть не все, потому что это подлиннее и посложнее. 10 заповедей далеко не все знали. Итак, случалось следующее. Люди объявляли о желании, молодые люди или их родители приходили в храм договориться о венчании, объявляли об этом, и священник обязан был эту молодую чету, будущую, так сказать, пару семейную пригласить и их допросить, как они знают наизусть вот эти вот всего 4 вещи. Если они выполняли это условие, экзамен сдавали, их венчали. Проблема в том, что многие это сделать не могли. Тогда как бы надо было поступить? Отправить назад, да? И чтобы они выучили это все. Ну так, наверное, по логике, да? Кормчий же требует. Надо выучить. Ну, то есть, если у пастыря хватало мужества отказать людям в совершении таинства и направить их на то, чтобы они выучили вот эти 4 элементарных предмета. Видите, здесь не говорится понимание смысла догматов. Здесь говорится наизусть сказать. Хотя бы наизусть сказать. Вот уровень. Еще раз подчеркиваю, это предреволюционное состояние земной церкви, незадолго до революции. Качество веры, качество знаний в народе, качество пастырей, как они учили и что они требовали от народа. В литовской епархии, дальше приводится пример, шли на такой вариант. Поскольку отказывать было неудобно, люди пришли сочетаться браком и взять... Этот процесс у них как-то прервать, отправить их на доработку, то есть на обучение, на самостоятельное обучение. Было неудобно. И завели такое правило. Брали в залог определенную сумму денег и хранили ее в церковной кассе. Залог брался за то, что люди обещали. Вот если сейчас их обвенчают, а они не сдают этот экзамен элементарный, то они придут через некоторое время, выучат это все, отчитаются перед батюшкой, и он им залог вернет. Ну, что вы молчите? Нормальный вариант? Нормальный вариант. Коммерческий подход, да? Коммерческий подход. Если не приходят и не сдают экзамен, залог остается в кассе. Доход, да? Итак, консистория запрещает это делать. По той причине, что люди воспринимают это как выжимание денег. То есть смотрите как. Вот изо всех сил дьявол любыми способами он отбирает у пастырей право и обязанность учить народ. Отбирает у пастырей право и обязанность контролировать нашу веру. Проверять нас перед тем, как допустить нас до таинств. Любыми способами. Одна жалоба, вторая жалоба. Все. Любые условия снимаются. Любые препятствия для принятия таинств, они устраняются. Даже сам по себе залог, как мне кажется, это абсурдное совершенно дело. В бизнесе, в торговле это дело нормальное, это принятое. Для церкви это абсолютно неприемлемое явление. Но тем не менее, кто же запрещал отказать-то? Отказать и научить. А научить прежде, но видите, выучить наизусть, еще раз подметим, это одно. Понимать смысл, это с человеком нужно провозиться полгода, чтобы научить его основным понятиям веры, объяснить значение догматов, их смысл, глубинный смысл, чтобы человеку догматы не казались просто какой-то внешней непонятной формулировкой с каким-то непонятным смыслом. Они должны быть сутью веры, они должны отражаться на жизни человека, не только на его понятиях, на жизни человека. Вот так, именно для этого они так точно сформулированы в церкви. Именно поэтому им такое значение дается. Потому что человек, который заражен какой-то ересью, он не может принять благодать. Это смертный грех. Ересь – это хула на Святого Духа. Как такой примет благодать в том же таинстве, например, брака? Никак, потому что здесь та же самая благодать. Какая и в причастии, какая и в покаянии, в исповеди. Та же самая благодать, которая и в крещении. Нет другой благодати в церкви. Одна есть благодать. Благодать Святого Духа. Только особое таинство. Таинство брака. Если люди хотят принять эту благодать, то они должны осознанно, осмысленно подготовиться к принятию ее, чтобы не было никаких противоречий для этой благодати. Но когда есть противоречие, как благодать-то придет? Каким образом она подействует на человека? Мало того, здесь вот в этом приложении даже есть такой факт, что если человек, который пришел венчаться, он находится на епитимии, то нельзя ему отказывать в венчании. Вот это у меня вообще вызывает полное недоумение. Епитимия – это отлучение от церкви, временное отлучение от церкви. Человеку запрещено принимать таинство. Благодать не может больше действовать на него по какой-то особой причине. Например, он совершил смертный грех. Смертный грех, который требует отлучения от церкви, временное отлучение от церкви, епитимия, на определенный срок, так, чтобы человек осознал свой грех, включился в борьбу с той страстью, которая породила этот грех. И ни в коем случае, как говорит святитель Игнатий, нельзя со смертными грехами приходить к причастию. Нельзя, ни в коем случае. Причастие точно будет в осуждении. Но тогда вопрос, а в таинстве брака другая благодать какая-то, что ли, действует? Если человек оскорбил Бога, если человек к смертным грехом, ну себя убил, если уж нам не нравится слово «оскорбил Бога», потому что Бога оскорбить нельзя, Бог не оскорбляется, но нанес это оскорбление тем, чем? Нарушил закон. Если кто-то нам сказал, нужно делать так, и я уважаю этого человека, то я буду выполнять это. Я постараюсь выполнять. А если я говорю, я не буду выполнять все равно, я буду делать по-другому. Я выразил свое уважение к тому, кто это сказал. Презрение. Но если смертный грех – это нарушение воли Божьей, нарушение Божьей заповеди, это презрение Богу. Как бы кто такой для нас Бог? Ну, как будто бы никто. И закон, который он установил, меня не задевает, меня не трогает. И человек нагло совершает смертные грехи, не боясь уже Бога. Не то, что не почитая Бога, не боясь даже наказания, вечной муки в аду. Страх Божий первое потерял. Итак, если человек совершил смертный грех, и он закрылся для благодати, каким образом на него подействует благодать в таинстве венчания? И тем не менее, в этом же приложении сказано, что такому нельзя отказывать в венчании. Нельзя. Вот такие вот правила. Вот так перед революцией уже по-другому стали смотреть на благодать. Не то что на таинство вообще, не только на таинство брака. По-другому стали смотреть на благодать. Как будто бы это какая-то химическая реакция, как будто бы это какое-то внешнее воздействие на человека, при котором, ну, как бы сам человек не был настроен, чем бы он ни жил, что бы он ни думал, какое бы качество души у него не было, ну, благодать обязана действовать и все, подобно как химический препарат. Вот это взгляды. Ну как Бог мог терпеть такое состояние своей земной церкви? Самой большой в мире поместной православной церкви. Как? Это надо было исправлять. До поры до времени Господь терпел, Он долго терпелив, много милостив, но не искушай же Господа, сказано. Итак, вот эти вот все отклонения, печальные вот такие вот перемены, грубейшие вообще перемены, должны были быть исправлены. Итак, терпел Господь до конца, как народ Содома и Гоморры. Если бы там еще 10 праведников было, тогда бы еще Господь еще бы их терпел. Не то чтобы помиловал, а терпел бы еще их ради этих 10 праведников. Но когда там и 10 не осталось, то вывели ангелы из семьи Лота, и все. Вот так подобно и с Россией. До поры до времени Господь терпел, очень долго терпел. Но долготерпение Божие имеет предел. Искушение уже перешло всякие границы, спасающихся уже осталось так мало, погибающих так много, что должно было быть хирургическое вмешательство в тело земной церкви. Когда вырезают раковые опухоли, отрезают и часть живого тела. Вот так примерно было в те времена. Пошла коса смерти, и не только грешников удалял Господь из церкви своей, но и праведников это касалось. Они становились мучениками. Итак, если бы мы с вами, зная вот эти вот искажения, эти проблемы, которые были уже до революции, мы бы сегодня уже делали правильные выводы и не повторяли бы их, вот те ошибки, то тогда, может быть, еще можно было бы надеяться, что церковь еще имеет тот потенциал для возрождения, для духовного возрождения, при котором еще церковь окрепнет, воспрянет, когда еще число спасающихся умножится, и, может быть, тогда еще устоит Россия, и, может быть, тогда еще постоит сколько-то мир. Но мы видим, что все не так. Вот хотя бы кормчая требовала вот эти 4 элементарных условия. Нынче не требуют вообще ничего. В большинстве случаев просто ничего не требуют. Прямо из ЗАГСа, прямо неверующие люди, даже порой не спрашивают, какой это у них по счету брак. Исповедовались они когда-то или нет. Во что они верят и как верят. Почти ничего не спрашивают. Заказал в лавке. Заплатил, квитанцию получил, все, приезжай к определенному времени. Вот так. Если еще хуже стало, чем было. Вот тогда, до революции, вот было вот так примитивно, вот так несерьезно, вот так было плохо, то сейчас-то еще хуже стало. Ну что же нам тогда надеяться и ждать? Еще одну книгу приводит автор. По книге о должностях пресвитеров приходских, еще одно такое было руководство для пресвитеров, для их работы, для их служения, есть такие слова. «Не знающих закона Божия и членов веры, доколе не научатся, не должно венчать. И священник обязан жениха и невесту спросить, знают ли они». Опять, смотрите, опять склоняется все туда же. Вот начали как хорошо. «Не знающих закона Божия и членов веры». Закон Божий – это же достаточно объемное знание, да? Это целый большой предмет, в котором, по сути, все оглашение и включено. Начали с большого, умного, правильного. А потом, смотрите, опять к чему склоняется. Спросить, знает ли молитву Господню, символ веры, так же заповеди десятисловия, то есть ветхозаветные заповеди. То есть свели опять вот всего к этим элементарным понятиям, которые по памяти вот можно рассказать, выучив их. А дальше идет как бы морализация процесса уже, как бы немножко давление такое на совесть. Стыдно и грешно вступать в брак и хотеть быть отцом и матерью, чадом, и не ведать того, в чем наставить чад долженствует. То есть уже как бы на стыд попытка надавить. Ну стыдно же вам, стыдно вам. Вы хотите детей родить в браке и не будете знать даже, чему их научить. Так не в этом же главное это дело. Главное дело в том, что эти сами люди не спасаются. Естественно, они детей своих не научат никогда спасению, если они сами веру не знают. Не только элементарных не знают, очень важных молитв не знают. И хотя бы ветхозаветных заповедей, по которым спастись-то нельзя. Они только приводят ко Христу. Евангельский закон, он выше, намного выше, чем ветхозаветный закон. Таким образом, если окажется, что жених или невеста не знакомы с основными и главными истинами христианской веры, не знают даже необходимых повседневных молитв, то венчание следует отлагать. Смотрите, как обнадеживает это все. Оказывается, право пастырям было дано. Отложить венчание. Дальше читаем. Но. Видите, как вот опять но. Вот как надо дьяволу все, что даже хотя бы понимали, кажется правильно, взять все опять перевернуть, опять минимизировать до такой степени, чтобы опять устранить вообще все препятствия. Но по указанию других, то есть были указания и других кого-то. Вот две книги нам назвали, кормчая вот это служебное пособие о должностях пресвитеров церковных. То есть книги были написаны, но по указанию других, хотя священнику надлежит внушать брачующимся необходимость выучить главнейшие молитвы и заповеди, как заключающие в себе основные истины христианской веры и руководящие начало человеческой жизни, однако незнание молитв не может служить препятствием ко вступлению в брак и служить основанием к отказу в венчании. В предъявлении требований относительно знаний брачующимися указанных истин веры и молитв священникам надлежит вообще поступать благоразумно и снисходительно. Вот экономия, доходящая до беспредела. До беспредела уже. То есть вот оно сейчас что и делается. Хотя бы пришли, как говорят. Ну хотя бы придите. Хотя бы придите. И мы для вас все сделаем, что вы только бы не пожелали. И вот человек желает и этого, и этого, и этого. Величайших святынь в церкви, величайших таинств, которые могут оборачиваться и в осуждении. И человеку все предлагается. Какой безумный родитель будет давать ребенку нож, если он просит, дай мне вот эту вот штучку, дай. Вот мама работает ножичком на кухне, и так он поблескивает, так она ловко им орудует. Картошку режет там или лук, или морковку. Ребеночек смотрит, дай. Ребенок же не понимает. И вот мама по безумию, она даст ребеночку нож, на, попробуй, что с ребеночком будет? Ну ладно, если он себя не зарежет. Дети же, они ходить еще толком не могут. Они сидят, вертятся, он упадет с этим ножом. Упадет и себя проткнет. Нет, разумная мама никогда не будет давать нож. Нельзя ему еще нож. Вот, а здесь таинство дается. Таинство. Только попросил, на, пожалуйста, безумному ребенку, но он же погубит себя. И ответит пастырь, тот, который это сделал. Так как из-за ребенка ответит мама, если ребенок себя убьет этим ножичком нечаянно, потому что упадет на него. Или хотя бы порежет себе ручку. Итак, вот такие вот печальные вещи мы видим в истории нашей церкви. И сейчас поэтому нам есть что сравнить. С чем сравнить? То есть нашу сегодняшнюю ситуацию сравнить с тем, вот в частности, не только во всех таинствах, в частности, в отношении таинства брака, и посмотреть, а вот что сегодня-то у нас существует? Есть прогресс или есть еще больше регресс? Да, катимся назад. Все хуже и хуже. Экономия дошла до беспредела.